И мы склоняемся пред могуществом славы Твоей. Мы благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты здесь, ожидал нас. И мы склоняем наши головы пред Тобою, ожидая, что Ты возведешь сегодня нас на вершины для нас недосягаемые. И откроешь нам сегодня источник обетований Твоих и изольешь благословение Твое. Да будут сегодня поражены все силы врага. Боже, позволь сегодня святым Твоим взять все то, что Ты обещал им. Мы поклоняемся пред Тобою, веря в Твое Слово и в Твою победу в нас. Наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга Второзакония. 5 глава, стих 11 и ниже. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно». Это как раз третья заповедь. Здесь Бог снова ревнует о имени Своем. Евреи заменяли имя Бога, не боялись произносить просто так имя Иеговы. И всякий раз, только когда по какому-то особому случаю нужно было обратиться к нему, тогда они только называли его Иеговой. Настолько был страх у них, чтобы просто в суете называть имя Божие. Но в силу того, что они не поняли, что это был другой закон, который Господь говорит им, как будто бы те же заповеди, но Бог уже нечто другое видел в этих заповедях, оставляя их только потому, что Бог неизменный в слове. Он святой, и Он не позволит, чтобы Его имя произносилось напрасно. Сегодняшнее христианство настолько вошло в невежество, что для них ничего не значит произносить имя Господа. Всякий раз, когда израильтянин произносил это имя, он подготавливал себя и смотрел, готов ли он к тому, чтобы произнести это имя. Как оно относится к нам? Мы иногда встаем и говорим: «Господи, Ты видишь мое состояние, помоги мне в том-то и в том-то». Напрасно мы произносим его тогда, когда Бог нашей молитвы не слышит. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Всемогущий Бог, когда ты произносишь Его имя, оно должно действовать. И если оно не действует, значит, ты напрасно произнес Его имя и нарушил эту третью заповедь. Как же не произносить имени Его напрасно? Мы можем подставлять Его имя ко всякой нужде. Но мы должны проверить по Писанию, можно ли туда подставлять имя Божие. Я как-то говорил, одна женщина просила меня, чтобы я помолился с ней, недавно покаявшаяся. Она сказала: «Помолитесь со мною, быть может, Бог услышит вас. Какая у тебя нужда? Я хочу, чтобы мой любовник не оставлял меня». То есть иногда люди просят вещи, которые являются грехом и суетою. Иногда второстепенные вещи. Бог хочет, чтобы искали прежде Царство Божие и силы Его. И это все приложится вам. И люди начинают просить не Царство Божие и силы Его, а имя Божье подставляют к второстепенным вещам, которые приходят как бесплатное приложение. В это время они напрасно произносят имя Божие. И здесь говорится: не произноси, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит это имя. Вы знаете, что многие люди во имя Иисуса изгоняли бесов, которые никуда не уходили, а имитировали, что уходят, оставляя мучения в человеке, скрывались в нем и затаились в нем. Но придет день, когда эти люди придут и скажут: «Господи, мы Твоим именем пророчествовали, бесов изгоняли и многие чудеса творили, да и на улицах наших Ты нас учил». А Он скажет им вот эту третью заповедь: «Ибо Господь Бог твой не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Он скажет: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас. Я не посылал вас, чтобы вы это делали. Вы пошли сами». Всякий раз, когда мы двигаемся сами, не испытав по Слову Божьему, Бог ли это посылает меня. Вы знаете, прежде чем что-то делать, говоря: «Дух Святой побуждает меня», мы должны определенно испытывать, Дух ли это Святой. Если Дух Святой посылает меня пророчествовать, то прежде Дух Святой добьется во мне святой, чистой и беспорочной жизни. Бог никогда не пошлет грешника пророчествовать. Он никогда не пошлет невежественного хама пророчествовать. Человека, не знающего Писания, пророчествовать не пошлет. Пойди и скажи, пойди и сделай. Бог не будет такими вещами разбрасываться. Бог сперва готовит своего человека 40 лет в пустыне, И только потом говорит ему: «Пойди, я пошлю тебя». И этот человек испытывает: «Вот я приду и скажу, Бог послал меня». А они скажут: «Докажи, что это Бог. Как ты нам покажешь, что это Бог?» И тогда он дает ему знамение за знамением. Он показывает ему: «Возьми руку свою, что у тебя в руке сперва?» Он говорит: «Жезл. А ну-ка брось его». И этот человек бросает жезл. Жезл становится змеем, и он убегает от него. И тогда Бог говорит ему через ангела в горящем кусте: «Не убегай, возьми его за хвост». Он берет за хвост, и жезл снова становится в руке жезлом. И он говорит: «Теперь это уже не жезл пастушеский твой, это жезл Божий, им ты будешь творить чудеса». В первую очередь Бог сделает с вами, со всеми посланниками Божьими, то, что сделал с Моисеем. Он скажет: «Брось свой жезл». Вы знаете, что жезл Моисея – это символ непотерянной души. Жезл, посох – это то, на что мы опираемся, наша опора, сила. Вот почему Бог коснулся Иакова бедра, силы, опоры его, и он хромал. И только после этого Иаков стал видеть то, что невидимо плотскими очами. Он перекрестил свои руки, благословляя сынов Иосифа. Потому что Иосиф подвел правильно, он подвел старшего под правую. Но он в духе видел, что меньше будет больше вот этого, и он пророчески скрестил свои руки. «Отец мой, не так». Иосиф думал: «Отец ослеп». Отец прозрел, потому что после того, когда бедро его было надломлено, и он больше не опирался на свои силы, он прозрел. Поэтому Бог всегда в первую очередь покажет нам, что мы по своей природе означаем, что мы можем сами по себе сделать. Да, мы пытались что-то делать для Бога, убив египтянина, защищая израильтянина. Но потом мы встретились с предательством израильтян, и мы бежали. И теперь Бог показывает силу души. Брось ее. Кто сохранит душу свою в мире сём, тот потеряет ее. А кто возненавидит душу свою, тот потеряет ее. И потом приобретет снова. То есть невозможно пользоваться этой душой. Бог никогда не пошлет пророчество человека с непотерянной душой. Это дух заблуждения входит в религиозное общество, где пастухи непросвещенные. И эти лжепророки, лисицы, сами не сознавая того, начинают развращать стадо Божие и отводить его в сторону от Слова Божия. И люди больше жаждут пророчеств и откровений вот такого порядка, нежели проповеди с кафедры по Слову Божьему. То служение, где люди болезненно жаждут таких откровений, говорит о том, что это служение идет в ложном направлении к Богу. И, конечно, не всему служению, но тем, которые говорят: «Господи, мы учили, мы бесов изгоняли, вот эти дня». Он скажет: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Если эти овцы, которых просто обманули, перед смертью появляется надежда на спасение, то у этих вождей перед смертью теряется надежда на спасение. Почему? Потому что они больше обращались к пророчествам и видениям низкого порядка, оставляя высокое пророческое слово, и произносили имя Господа Бога своего напрасно. Они ставили имя Господня там, они говорили: «Во имя Иисуса Христа отлучаю». А Бог не участвовал в этом отлучении. Когда человек приходит с покаянием, его нельзя отлучать. Они отлучают именно тогда, когда человек кается. Когда же он остается в грехе, они могут даже покрывать этот грех. Но когда он кается в грехе, вот тогда они его и отлучают. В 49 главе Бог определенно через Иакова сказал, что с такими людьми у него нет никакого общения. Когда Симеон и Рувим, то есть Леви и Симеон, два брата, чтобы защитить Лию, сестру свою, убили весь город мечом. А этот город принял закон Божий, вошел в этот народ, стал одним народом и обет перед Богом заключил, завет. Они вступили в завет с Богом через обрезание. Они сказали: «Сделаемся одним народом». Я слышал теологов, которые проповедовали: «Это коварное племя, они хотят сделаться одним народом с умыслом, чтобы потом нас разорить». Нет, если бы они были коварные и сделали бы с умыслом это обрезание, этот завет, Бог не вступился бы за них. Он не назвал бы их тельцом, он назвал бы их свиньей, верблюдом, ослом, он чем-нибудь бы их назвал, псом, но не назвал бы их чистым животным. Он не назвал бы их тельцом. Но Бог возмущается, и через Иакова идет пророчество. Симеон и Левий, братья, орудия жестокости мечи их, в совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа, разделю их в Иакове и рассею в Израиле. То есть Бог совершенно не участвует в таких вещах. И теперь эти люди возлагали бремена тяжелые, которые сами не хотели перстом двинуть. Они проповедовали, рожай, 10, 11, 12 и больше. А сколько у тебя? Двое, трое, больше нету. Жена больная. Правда, жена больная? У некоторых не больная, она неверующая. Там, или еще что-то такое. Впрочем, эти вожди делали все, что угодно, чтобы закабалить детей Божьих. И все это под именем Иисуса делали. Они говорили, что это так Иисус хочет. И Иисус хочет, чтобы вы рожали, рожали и рожали. Иисус вообще, у него нет этих желаний. Это ваше желание рождать. У Иисуса только одно есть желание, чтобы вы приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Он не прославляется, когда мы рождаем детей. Он прославляется, когда мы терпим, любим, верим, благоговеем. Вот тогда он прославляется. Тем прославится Отец мой Небесный, когда вы принесете много плода. Плод же Духа, любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. Вот чем прославляется Небесный Отец. Поэтому всякий раз, когда нераскаянный грешник начинает у Бога просить вместо того, чтобы прощение о грехах, «Боже, помоги мне!» Он произносит имя Господа напрасно. Всякий раз, когда святой человек Божий, согрешив, не идет с покаянием к Богу, а начинает роптать на него или требовать у него что-либо по Писанию, вместо того, чтобы оставить грех свой, он произносит имя Господа напрасно. И здесь написано, не произноси напрасно. Бог хочет, чтобы там, где произнеслось его имя, было и действие. Его имя могущественное, и оно действует. Если мы правильно его произносим по закону, оно моментально проявляет свое действие. Если вы сказали во имя Иисуса, значит, будет соответствующее действие. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того. Какое же наказание будет этим людям, если мы это делаем по невежеству? Но сколько людей конкретно слышат Слово Божие, что грешника Бог не слушает. Если у вас нет дерзновения, значит вы грешники. Праведник имеет дерзновение разговаривать с Богом. Он дерзновение имеет. Он не дерзит, а дерзновение имеет с Богом. Он встает перед Ним, окропленный кровью Агнца, веря в то, что все его грехи брошены в бездну забвения, утоплены в пучине морской, брошены за хребет Божий, удалены как восток от запада, и он не помнит их. Согласно Слову Божию, у чада Божия есть такая вера. И он с верой подходит и говорит, Боже, благодарю Тебя за то, что Ты ввел меня в царство возлюбленного Сына Своего. И когда он чувствует себя в этом царстве, он тогда начинает дальше Бога благодарить, берет обетование с дерзновением, приходит к престолу благодати с дерзновением. Люди, приходящие без дерзновения, ничего не получают. Сомневающиеся тоже ничего не получат. Для того, чтобы увеличилась вера, нужно слышание Слова Божия. Тогда молитва будет силой. Почему молитва не имеет силы? Потому что Слово Божие в пренебрежении. Когда Слово Божие будет поднято на соответствующую высоту, и человек по Слову Божьему начнет верить, тогда его молитва сделается мощью, силой. И тогда он не будет произносить имени Господа Бога своего напрасно. Поэтому очень многие так называемые святые сегодня, когда Бог будет судить мир, Он поставит их пред собою. Он не поставит их на судилище Христовом. Они не воскреснут в воскресении первом. Они восстанут при великом белом престоле. И Бог будет судить их вместе с миром. И людей, которые не знали Бога и помогали святым Божиим, Он скажет им, за то, что вы пришли ко мне, когда я был болен, за то, что вы одели меня, когда я был наг, за то, что вы накормили меня, когда был голоден, войдите в царство, уготованное к вам от создания мира. Они скажут, Господи, когда мы это видели? Он скажет, когда вы это сделали одному из малых сих. Они просто были благотворители, просто они жалились над вами. Иногда неверующие люди видят нищету христианскую. И просто у них проявляется жалость, и они что-то делают для вас. Богу это приятно, когда кто-то делает какую-то благость святым Божиим, и он не оставляет без награды того человека. Тем более, что он делает, не зная, что он делает. Но мы-то знаем, что мы делаем. И когда мы знаем, то знающий бит будет больше, он будет судиться не по закону совести, а по закону свободы, по благодати. И по благодати быть судимым – это гораздо строже, чем быть судимым по закону Моисеева. Апостол Павел, противопоставляя суд благодати и суд закона, говорит, что суд благодати выше, строже, чем суд закона. Если там был суд, он говорит, то тем более повинен будет тот, кто не почитает за святыню кровь завета и духа благодати оскорбляет. Всякий раз, когда мы не там произносим имя Господа, просим незаконно по Слову Божьему, идем, куда нас Бог не посылал, и говорим, Господи, благослови меня, я хочу прославить Твое имя. Имя Божье не прославляется, когда мы дерзаем идти сами. Имя Божье прославляется, когда Он посылает нас. Душа должна быть убита. Потом Бог говорит Моисею дальше, кого Он посылает. Кто не произносит имени Господа Бога своего напрасно? Он говорит, а если все-таки они не послушаются меня после этого знамения? Тогда он говорит, если не послушается после первого, после второго послушается. Положи руку твою за пазуху. Он положил ее туда. И когда вытащил, она была вся в проказе. Этим самым Бог показал, что наши действия, исходящие от нас, все в проказе. Проказа – это символ греха, проклятия. Все, что мы делаем, оно находится под проклятием. Мы должны получить это откровение. Все, что мы делаем вне Бога и без Бога, сами от себя, то это проклятие. Но когда Бог начинает это делать через нас, снова положи руку твою туда же. Когда Бог производит чистоту, и вот рука его стала опять такой. Вы видите, Бог показывает опять ту же силу души, те же действия человека, древо познания добра и зла. Там есть добро, но это добро есть проказа. Без него. Несмотря на то, что ты творишь много милостыни и молишься, тем не менее, до тех пор, пока Петр не скажет тебе слова, ты не спасешься. Спасение не приходит за молитвы и добродетель. Оно приходит через слова о спасении, об Иисусе Христе, который мы получаем даром. Вот тогда ты не будешь произносить имени Господа Бога твоего напрасно. На этом я бы мог приводить множество примеров и дальше, и дальше. Скажу только одно, запомните. Если есть среди вас пророчествующие люди, которые пророчествуют и думают, Бог посылает их пророчествовать, и если вы находитесь, что ваша душа не распята, ваш ветхий человек еще прочно живет, и вы не знаете Писания, вы не знаете, что Дух Святой может говорить и чего Он не может говорить никогда, прекратите пророчествовать, и пусть не запугивает вас этот Дух, это не Святой Дух. Святой Дух не запугивает святых, Он утешает, назидает их. Когда Он приходит к вам, Он не запугивает, если ты не пойдешь, то я накажу тебя. Нет, Дух Святой так не поступает. Дух Святой всегда предлагает, хочешь пойти путем подвига? Если не хочешь, нет, ты не будешь наказан. Потому что у него существует три положения христианина. Если ты не хочешь подниматься выше, оставайся здесь. Оставайся на уровне благой воли, если не хочешь подниматься в угодную. Не хочешь переходить из силы в силу. Это добрая воля человека. Я тебя спас для одной цели и предлагаю тебе следовать дальше. Ты говоришь, я не хочу следовать за Иордан, я хочу остаться здесь. Хорошо, оставайся здесь, я благословлю тебя. Оставайся за Иорданом, но отчи мои будут постоянно на ту землю, которая за Иорданом, на обетованную землю. Я хочу, чтобы ты пошел туда, но если не хочешь, оставайся. Ты не потеряешь спасение, я дам тебе три города убежища, ты будешь спасен. Но Бог хотел не просто спасти святых, Он хотел их поднять до уровня царей и священников, до своего уровня. Поэтому Он хочет, чтобы мы поняли это значение и не употребляли имени Его напрасно. Чтобы мы только по Писанию посмотрели и сказали, Господи, если во мне произойдут перемены, в моей семье произойдут перемены, только тогда я пойду. Во-первых, Бог никогда не посылает человека, не снабдив его дарованием и ресурсами. Он никогда не пошлет вас с пустым карманом. Никогда. Он сказал ученикам, вы имели в чем-либо нужду, когда я вас посылал? Ни в чем, Господи. Если уж Он их послал, то им не нужно было вымогать. Им не нужно было приходить в домы и говорить, я живу верою, пожалуйста, сделайте мне сбор. Потому что я верою живу, я по Слову Божьему вышел на проповедь. Нет. Они просто приходили и говорили в доме, мир вам. Если этот дом принимал этот мир, они начинали проповедовать. И когда они начинали проповедовать, этот дом спасался. И благодарность спасенного дома служила этим людям, ученикам. В этом доме открывались сокровищницы, самое лучшее, и давалось этим людям. Их ложили на лучшую постель, переменяли их одежды и давали им путевой запас. Они говорили, мы должны идти дальше. Господь послал нас и сказал обойти все города Израилевы. Он сказал, на путь язычников самарийский не ходите, но наипаче идите к погибшим овцам дома Израилева. И когда они ходили к погибшим овцам дома Израиля, он спросил, имели ли в чем-либо нужду. Он не сказал, войдите и просите. Он сказал, если они примут мир ваш, оставайтесь в том доме и ешьте, что вам предложат. Спите, где вас положат. Одевайтесь в то, что вас оденут. Он не сказал, просите у них. Нет. Он сказал, проповедуйте им, а я буду располагать их сердца. Таков Божий путь. Однако сегодня не так. Вот мы, я засвидетельствую, я спою у вас, но с условием, а сколько вы мне за это заплатите? Я буду петь, заплатите, я буду играть, заплатите, я буду проповедовать, заплатите. Потому что я верою живу, я от этого живу, я посланник Божий. Да тебя никакой Бог не посылал. Ты сам для себя Бог. Ты сам себя послал, поэтому ты сегодня занимаешься вымогательством. И ты произносишь имя Господа Бога твоего напрасно. Ты говоришь, я на миссии, Бог дал мне дарование. Слушайте, дарование отличается от духовного дара. Дарования наши плотские не служат друг ко другу ко спасению никогда. Пусть мы сочиняем песни и поем, это не служит ко спасению. Дары духовные спасают, дар слова мудрости, дар слова знания, дар развлечения духа. Ну хорошо, мы порадуемся. Я понимаю, есть боговдохновенные песни, в которых есть мощь Божия. Но есть просто сентиментализм. Есть просто воспевают раны Христа, душевность. Когда начинает Дух Святой воспевать раны, там происходит могущество и ад в смятении. И когда Дух Святой воспевает раны Христа, слезы высыхают на ваших глазах. Появляется улыбка, радость, торжество и мощь. Раны Христа – это оружие наше, которым мы не спровергаем дьявола. А нас научили плакать, когда мы проповедуем о ранах Христа. А Христос говорил, это ваше оружие, не плачьте обо мне, плачьте о себе и о детях ваших. Священники запрещали плакать, когда происходила Пасха. Они сказали, день сей, день радости. Бог дает нам самое могущественное оружие в мире, которым Он победил дьявола. Он смертью смерть попрал. Когда мы это знаем и делаем, тогда мы не произносим имя Господа Бога напрасно. Сколько людей выходит, Дух Святой открыл, так говорит Господь. А это не Господь, это либо его интеллект, либо дух заблуждения, а он имя Господа подставил. Бог говорит, я не оставлю без наказания этого человека. Когда вы твердо уверены, что это Господь, Бог будет говорить согласно Писанию. Все, что он будет говорить, будет основано в Писании и по Писанию. Иногда люди говорят, я люблю Слово Божие. Если ты любишь Слово Божие, то ты будешь любить его помазанников, потому что Слово Божие открывается только через помазанников. Он сказал, что он открывает это слово для назидания церкви через апостолов, пророков и учителей. Главные вещи он откроет через них. Второстепенные вещи мы можем получить, но главных мы никогда не получим согласно его слову. Потому что главные вещи мы будем получать в теле, а иначе не нужно было бы тело. И люди, которые говорят, я люблю Слово Божие, и в то же время отвергает структуру тела Христова, не признает ее, думая, что Бог лично с ним контактирует и лично ему откроет, это люди, находящиеся на путях заблуждения и произносят имя Господне напрасно. Им надо покаяться. Быть может, они просто не знали по невежеству. Невежество – это не значит, что Бог не будет наказывать нас. Он не будет наказывать нас смертью, но наказывать будет. А тех, которые слышали и не покоряются благовествованию, тем ярость и гнев написано Слово Божие, тем не будет помилования. Я перехожу к четвертой заповеди. Обычно всегда, когда появляются люди, которые чтят субботу по-другому, я не критикую этих людей, но они часто издеваются, издевательски другим деноминациям, потому что другие деноминации не столько обращают внимание на нумерацию заповедей. Вы знаете, какая четвертая заповедь? И молчание. И он самодовольствие не знает. Что они могут знать? Если не четвертой заповеди, даже не знаю. Наблюдай день субботний, 12 стих. Чтобы свято хранить его, как заповедовал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя – чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был рабом в земле египетской. Но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». В этом десятословии больше всего места уделено субботе. Хотя есть первая и наибольшая заповедь, но это естественно, заповеди, о которых мы слышали, «не делай кумира», относящиеся первые три заповеди к самому Богу. Потом, после четвертой заповеди, заповеди, относящиеся к человеку, то есть нравственные заповеди, мы будем говорить о них: «не прелюбодействуй», «не кради», «не убивай», «не произноси ложного свидетельства», это естественно. И сам человек мирской понимает, что это зло. Но суббота – это нечто непонятное ни для кого. Немногие святые понимают, что такое суббота. Меньше всего понимают об этом субботники. Меньше всего. О баптизме меньше всего понимают баптисты. И о пятидесятнице меньше всего понимают пятидесятники. Как только человек думает, что он уже знает, то он еще ничего не знает, как надобно знать. Они себя называют пятидесятниками и думают, что они все знают о пятидесятнице. Если бы они все знали о пятидесятнице, с них бы никто сегодня не соблазнялся. Десятки тысяч сказали бы и умилились сердцем своим, что нам делать, чтобы спастись. Они бы увидели великие дела Божии, они бы не соблазнялись с людей, говорящих на иных языках и живущих как дьявол, прелюбодействующих, злословящих, курящих, пьющих, обижающих, сквернословящих, произносящих имя Господа Бога напрасно. Поэтому, если бы они знали, что такое пятидесятница, если бы баптисты знали, что такое баптизма, разве не говорили бы на пятидесятницу, что это дух от дьявола у них? Не говорили бы никогда. Никогда. И субботники никогда не пренебрегали бы и не говорили: если не исполнишь субботу, не спасешься других. Потому что они не знают, что такое суббота. Это тайна. Второй закон совершенно отличается от первого закона. Первый закон, когда говорил в книге «Исход» о субботе, там совершенно по-другому Господь делал свой фундамент и то, на что он опирался. Здесь Бог опирается на то: помни день субботний, не делай никакого дела. Зачем, он говорит, чтобы отдохнул ты, пришелец твой и раб твой. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог вывел тебя, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Вы обратили внимание, почему здесь Бог говорит, субботу надо исполнять? Он ее связывает с днем искупления, выход из Египта. В первом же законе здесь говорится совершенно другое. Книга Исход, глава 20. Я прочитаю сегодня именно эту четвертую заповедь в первом законе, который Моисей получил на горе Хориве. «Помни день субботний» с 8 стиха, 20 книга, 20 глава книги Исход. «Чтобы святить его, 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день 7, суббота Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец твой, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день субботний почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Есть разница, не правда ли? Здесь Бог говорит: «Святи эту субботу, потому что я почил». Там эта суббота связана с покоем Божиим, а эта суббота связана с покоем народа Божьего. Бог хочет успокоить свой народ. Он успокоился сам, когда он сотворил, но теперь Бог хочет успокоить свой народ. И эта суббота связана с искуплением. Эта суббота показывает и открывает нам нечто величественное и таинственное. Кого Бог искупил? 24 старца и 4 животных на престоле, снимая свои венцы, поклоняются пред Богом, падая низ на лица свои, говорят: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь, ибо ты был заклан за нас, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, народа, языка и племени, и садил у нас царями и священниками Богу нашему». Здесь Бог говорит о субботе, что этой субботой, с этой субботой связан народ Божий, не только сам Бог, но народ. «Исполняй эту субботу, почитай ее, потому что я искупил тебя, и в этот день я вывел тебя. Отдохни теперь от тех рабских работ, которые ты совершал. Ты был рабом, теперь ты свободен». Я часто говорю и вижу, согласно Писанию, что Египет – это не прообраз мира только, это прообраз души, потому что душа – это прообраз мира. И хотя мы покаялись, но мы пришли к Богу, а душа наша вынесла мир и забрала из мира этот мир и пришла к Богу с этим миром. И этот мир в душе, и душа заставляет нас работать. И мы не именем Господним, мы берем имя Господне, но Бога там нет. И мы строим величественные гробницы этим Рамсесам, всем фараонам, топчем эту глину. И говорим, Боже мой, и нам говорят, да, это благовестие. Очень трудно благовествовать, очень сложно. И мы топчем эту глину. Вот такая христианская жизнь. Нас учат бедности. Чем беднее, тем лучше. Бог любит бедных. Не бедных ли мира избрал Бог? А дальше они не смотрят. Быть богатыми верою. Когда вы богаты верой, тогда вы становитесь богаты во всем. Вы не будете бедны, если у вас будет богатые веры много. Бог избрал бедных, чтобы они были богатыми верою и обогатились, и чтобы ни в чем не имели нужды, и чтобы были благословены так, как Авраам, Исаак и Иаков. Однако учат, мы должны быть бедными, мы должны скромно жить. Нет, мы должны жить хорошо. Не скромно, а хорошо. Скромность не в этом. Скромно поступать. Жить мы должны хорошо. Мы ни в чем не должны никому уступать. Слово Божие говорит, чтобы у вас не было недостатка пред внешними. Павел учит, так жить надо. Не надо, чтобы на вас смотрели и говорили, бедные, пусть их Бог им поможет. Пусть они посмотрят и скажут, да, хороший у них Бог. Смотри, как живут. Что не попросят, Он им дает. Политическая неурядица, топ экономическая, они ликуют, она их не касается. Везет этому человеку, ни у кого нет работы, он работает. Всех уволили, он работает. Или же уволили, не поймем, чем он живет. Все уже распродаются, все, нет чем жить, а он покупает у них. Откуда это у него? То есть благословение Божие, вера совершает чудеса в этом мире. И поэтому суббота здесь связана с церковью. Не просто со всей церковью, обществом народа Божьего, а только с невестою. Впервые субботою Слово Божие назвало самого себя, Бога. Бог называется субботой. Слово «покой», суббота – это не просто покой, это еще и мир. Это мир и покой, взятые вместе. Такое смысловое значение есть на иврите в слове «суббота», «шаббат». И поэтому мы должны ясно понимать, что только Бог может быть покойным. Сатана никогда не был в покое. Он беспокойная личность, и он никогда не успокоится. Он даже в аду будет метаться и мучиться, и страдать. Он не успокоится никогда. И сейчас он неспокоен до тех пор, пока хоть один христианин будет на земле, он не будет спокоен. Масоны, его слуги так и заявляют, сатанисты. До тех пор, пока на земле будет хоть один христианин, мы не будем спокойны. Пока мы не уничтожим последнего христианина. Вот почему он входит в царей, и они дают такие выкладки, такие заявления. Мы расправимся с баптистами. Покажем по телевизору последнего баптиста в таком-то году. Это только они пугают, запугивают. Сатанисты сегодня запугивают, скоро мы придем к власти. Это теневое правительство запугивает, скоро мы. Они очень ограничены. У дьявола нет стратегии даже защиты. Он лишен всякой защиты. На Голгофском кресте Бог его обезоружил полностью. Нам поручено великое дело изгнать его с территории, которую он занял. Он больше не Бог на этой территории. Но если мы не изгоняем, то он ведет себя как Бог. Но у нас есть все права изгонять, у нас есть стратегия наступления, а у него нет стратегии защиты. Слово Божие говорит, если вы противостоете верою, он будет убегать от вас. Вы не будете бегать от него, он будет убегать от вас. Поэтому настоящая суббота это изгонит. Как только мы успокаиваемся, это значит доверие Богу. Сатана тогда не может к вам достигнуть. Когда вы успокаиваетесь на деле искупления, вы больше не переживаете, что что-то еще нужно сделать к вашему спасению. Нужно что-то еще сделать. Вы полностью спокойны. Иисус все сделал для вашего спасения, и вы его принимаете таким, какой он вам дается, преподается. Вы не пытаетесь что-то добавить к нему или что-то отнять. К Как Господь говорит в Слове Божьем, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И вы не добавляете туда, а если не будешь крещен Духом Святым, не спасешься. Потому что там этого нет. Там написано, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Здесь не идет речь о крещении Духом Святым. Один из братьев ко мне подошел после служения, прошлого воскресного служения, где я говорил о том, что баптисты спасутся. Он меня спросил, на каком основании ты баптистов в рай протягиваешь? Они погибшие. Они похулили Дух Святой. Они говорят, что мы, вот и наш дух, который у нас, это дух сатаниста. Я говорю, тем не менее, они спасутся. Они Дух Святой не поносят. Они смотрят на вашу жизнь и говорят, что у вас дух не святой, а дух сатаны. Вы понимаете? Они же заключают, что у вас Дух Святой как? По жизни вашей, по разумному служению. Но если они смотрят, что вы ходите на головах, или идете Христа на какую-то гору встречать, или водитесь с какими-то сомнительными пророчествами, они говорят, ну нет. Они читают Писание и говорят, ну нет, ну Дух Святой такими вещами не занимается. Господа, это у вас не Дух Святой. А, Духа Святого похулил, не спасешься. Да и вообще для того, чтобы спастись, надо родиться свыше. Рождение свыше, они говорят, это крещение Духом Святым. Вы видите, что крещение Духом Святым – это смерть, а рождение – это воскресение. И люди путают. Они неправильно произносят имя Господа и находятся под проклятием. Они не могут многого сделать. Они не могут возрастать в духе, не понимая и не сознавая, что суббота – это покой. Когда вы успокоились, тогда вы знаете и смотрите на всех одинаковыми глазами. Ваши глаза под сектантскими перегородками, баптистскими, пятидесятническими, субботническими, пресвитерианскими, католическими. Вы на всех смотрите одинаковыми глазами. Вы просто смотрите, как на детей Божьих. Не крещен Духом Святым. У тебя есть эта возможность. Если не понимаешь, все равно войдешь в жизнь вечную и будешь в раю с Господом. Если не понимаешь и потому не принимаешь. Если же ты просто понимаешь и не хочешь принимать, в таком случае ты потеряешь спасение, потому что когда человек понимает волю Божию и отвергает ее, он теряет спасение, которое получил. Он его снова отдает назад. Но я не встречал лично сам такого баптиста, который бы сознательно понимал, что это Дух Святой, и отрицал бы его. Сам я такого баптиста не встречал. Все это делается просто по невежеству, это лжеучителя. И когда такие баптисты прозревают, то им нужно отказываться от этого учения. Это оккультная обремененность. Каждый пятидесятник, который верил, что крещение Духом Святым есть рождение свыше, должен отречься от этого ложного учения, иначе оно будет ему мешать возрастать в духе. Вы приняли другое, но не отреклись от этого. Надо отрекаться. Боже, я отрекаюсь от этого ложного учения, которое принесли мне лжеучители во имя Иисуса Христа. И вы увидите, как снова благословение начнет биться. Потому что любая ложь, которую мы приняли и не отреклись от нее, она служит препятствием для Духа Святого, чтобы Он работал в нас и возводил нас к престолу, препятствием. Поэтому Великая Суббота – это сам Бог, и после Него тело Его, невеста Его. Бог до того, как был рожден Иисус, успокаивался в Духе Святом. Между Богом Отцом и Богом Духом Святым была полная гармония и сейчас полная гармония. У них не было никакой надобности в создании мира и в создании ангельских иерархий. Они не нуждались в прославлении херувимов и серафимов. Бог Отец никогда в этом не нуждался. Он вполне удовлетворялся в Духе Святом, и Дух Святой вполне удовлетворялся в Нем. Но когда они родили Иисуса, Сына Божия, то есть своего Сына, Он всегда был, но Он был в недрах отчих. Когда Он был рожден, написано, все им для Него и ради Него создано, и через Него, рожденный прежде всякой твари. Один из русских философов защитил диссертацию философскую, Владимир Соловьев. Она называлась «Христоцентризм». Центр всего. Все, что Бог творил и делал, Он делал ради Христа. А во Христе, разумеется, была и она. Он сказал, нехорошо быть человеку одному. Ради Христа был создан ангельский мир со всеми начальствами, властями и иерархиями, правительством небесным. Потом было создано время и был введен человек в эту жизнь. И здесь Бог родил свою невесту в роде человеческом через воплощение Сына Божия. Только когда Он пришел, только тогда невеста могла родиться, могла появиться. Теперь, когда невеста придет к своему совершенству, время будет аннулировано. И все во всем снова будет Бог. Христос покорится опять. Он не будет в центре. Все во всем снова будет Бог. Сейчас Христос центр всего. Бог Отец его выставляет в центре, и Дух Святой поддерживает это. Потом Христос уступит место, и Бог Отец и Бог Дух Святой займут центральное положение во вселенной, вечной вселенной, где будут святые Божии. Сейчас Он вращает нас вокруг Иисуса. Как будто бы Дух Святой немножко завуалирован, Отец завуалирован. Хорошо, Иисус поставлен для того, чтобы невеста возросла. А потом Бог Отец и Бог Дух Святой встанут на свое место, и все дети Его во главе с первенцем окружат Его. Потому что Иисус – это первенец, а мы тоже дети. Иисус родился до воплощения, а мы родились после воплощения. Это единственная разница между Иисусом и нами. Когда я так говорю, у религиозников появляется святотатствует. Ишь ты! Он равняет себя. Я не только себя равняю. Слово Божие говорит так, что он является братом. Тот мне брат и сестра и матерь. Он является Сыном Божьим, первенцем. И другие тоже дети. Вы что, считаете, что у вас первенец сын, а остальные не сыновья? И если они претендуют на сыновство и говорят, мы сыны Божии, и мы такие же дети, как и мой брат старший, так что это святотатство? Если я говорю, что у меня есть старшая сестра, но я такая же дочь, только младшая. И мои родители такие же. И родили они меня точно так же, как и первую. Мне говорят, ты святотатствуешь. Так не может быть, только первенец является, а вы уже это просто фикция. Бог не занимается ложью, если Он называет вас детьми и называет вас рожденными, то Он не лжет. Мы просто должны поверить в это. Вот суббота великая, что Бог не только сам успокоился, когда сотворил все в шесть дней. Он теперь хочет, чтобы мы успокоились, что шесть дней мученической работы, рабского труда для этой души, которая все делала для Бога, когда вы начнете делать Богу и для Бога после падения своей души, вы посмотрите, что это блаженство, это счастье, это не рабская работа, это царское призвание, это привилегия. Поэтому Павел даже в вузах называл себя дипломатом Господа Иисуса Христа. Он не имел никакой ностальгии, он находился в темнице, избитый, в колоду руки были и ноги забиты, и они стали петь, и пели от радости, что удостоились за имя Господа Иисуса Христа пострадать. И во время пения сила Божия сошла и потрясла. Земля начинала трястись от славы Божией. Потому что эти люди употребляли имя Божие как раз правильно. Когда мы правильно употребляем, земля начинает пошатываться. Обстоятельства изменяются. Демоны, ад трясется. Вы правильно употребляете имя Божие. Помни, что ты был рабом. А теперь ты не раб. Бог тебя искупил. Вот в чем заключается истинная суббота. Это не только, чтобы ты отдохнул, но чтобы и раб твой отдохнул, и рабыня твоя. Наш раб и наша рабыня – это наше тело. Вы видите, Бог заботится о теле нашем. Он хочет, чтобы не только мой дух был в Иисусе, искупленный дух, но чтобы моя душа и тело успокоилось в уповании на Господа. Давид говорит, даже и плоть моя успокаивается. Вот здесь как раз искупление. Потому что тело есть храм живущего в нас Святого Духа, храм Божий. Это не просто платяка, как мы иногда с презрением говорим. Это платяка. Это не платяка. Это высокое зодчество и творчество всемогущего Творца. Относитесь к нему бережно и с почтением. Когда мы смотрим на себя в зеркало, и мы не нравимся себе. Но если бы вы знали, какая ценность в нас, что Богу все мы нравимся. Мы неправильно смотрим, у нас извращенный вкус. Одни нам нравятся люди на лицо, другие не нравятся. Мы говорим, какое отвратительное лицо. Но когда мы посмотрим через Божий инструмент, с Его высоты, мы увидим, насколько это величественно, насколько это сложно. Всякий человек, индивидуал пред Богом. И тогда мы не будем не нравиться. Мы просто скажем, благодарю Тебя, Боже. Я встречал, у нас одна сестра как-то в собрании молилась. Боже, благодарю Тебя, что Ты создал меня такой красивой. Мы все смеялись с нее. Но она по невежеству говорила это. Ей казалось, что она вот красивая. Бывают люди мнят о себе. Обычно некрасивые думают, что они красивые, а красивые думают, что они некрасивые и обижаются на Бога и на судьбу. Что-то им не нравится. Всегда у красивых есть какой-то комплекс. Они красиво всегда раскомплексованы, ведут себя как первые красавицы. Это парадокс такой в мире. Но христиане должны освободиться от того и другого и не думать о себе больше, нежели должны думать. Мы должны думать о себе и смотреть не на физическую красоту, а смотреть просто на тело, как на инструмент Божий. Бог хочет, чтобы тело твое отдохнуло от болезни, от труда, который не несет покоя и творчества. Если ты работал, работал с радостью, с удовольствием, чтобы работа приносила тебе такое удовлетворение и удовольствие, чтобы ты после этой работы, несмотря на то, что устал, но в то же время у тебя что-то как будто рождается новое творчество. Вы знаете, люди, которые творят, они живут только потому, что творят. Если забрать у них эту работу, они умрут. Они не могут жить без творчества. А есть люди, которые работают, вынуждены работать. Другого выхода нет, надо как-то жить. Они ненавидят эту работу. Вот Бог как раз от такой рабской работы избавляет нас после искупления. И говорит, теперь все, что ты не делаешь, делай как для Господа. Вот когда ты начнешь мыть полы для Господа и посуду для Господа, и копать для Господа, тогда ты увидишь, какое счастье. Ты скажешь, ну разве можно творчество в лопате найти? Можно. Там будет такое высокое творчество, которого никто не может увидеть. В посуде можно. Бог говорит, вспомни, когда ты войдешь в покой, посему пока еще остается время войти в покой Его. Видите, мы не можем успокоиться, пока не войдем в покой Божий. Но здесь мы успокаиваемся на деле искупления. Бог успокоился в Иисусе Христе. Впервые Бог успокоился в Сыне Своем Иисусе. Бог не был спокоен, пока Иисус не умер. Высшая сфера послушания была не в нас сосредоточена, а в Иисусе. Мы послушны в Иисусе, Бог рассматривает нас через Иисуса, и потому наше послушание совершенно. А иначе оно бы ничего не стоило, ломаного гроша не стоило бы. Но Бог успокоился в Иисусе. Он воспринял его как жертву благоухания приятное. Когда мы разбирали книгу Левит, первая глава говорила о жертве всесожжения, а не о жертве за грех. И это была жертва не там, где сын отдавал себя за мир, а где сын приносил себя Богу и имел величайшее удовольствие отдавать себя и растворялся в этом. Вот почему слова Иисуса непонятные. «Отче мой, зачем ты оставил меня?» И слова «предаю дух мой тебе» непонятны для человека. Если он оставил, как ты можешь ему предавать дух? Если ты пошел в ад, то как ты можешь одновременно быть на небесах? Вот как раз Иисус представлял несколько сторон искупления, но в первую очередь он не нас удовлетворял, он удовлетворял своего Отца. Он сказал «пища моя есть творить волю пославшего меня Отца». Он находил величайшее удовлетворение на кресте в крестных муках. Эти муки были только одна сторона за грех, но была другая сторона, где сам Сын в себе, в своей личности, чувствовал величайшее удовлетворение. Мы будем на этом жертвеннике умирать, но эта смерть будет приносить такое величайшее блаженство, потому что грех устранен, и мы не в грехе будем умирать. Оно будет сладость приносить. Мы будем растворяться в Боге, соединяться с Ним и становиться одно через эту смерть. Через это благоухание Сын растворился и стал веществом, благоухающим для Бога Отца. И Отец с удовольствием благоухал, а Сын с удовольствием радовался, видя Отца, воспринимающего жертву благоухания. Поэтому мы должны понять, что такое искупление и что такое суббота. Суббота, когда мы становимся благоуханием, когда мы творим правильно волю Божию, мы удовлетворены. Быть может, плоть не удовлетворена, но мы удовлетворены. Но здесь Бог хочет нечто сказать о плоти. Когда наступает Его суббота, Он говорит, знай, в это время я хочу, чтобы плоть твоя отдохнула. Отдохнула от нетворческой работы, отдохнула от болезней, потому что лучшая пора твоей жизни прошла во гневе. Лета твои исчезали во гневе, потому что ты произносил имя мое напрасно и неправильно приходил ко мне. Но теперь, когда ты будешь правильно молиться по Слову Божьему, ты увидишь, что гнев мой уйдет, и милость заменит его, обновляющаяся милость. И застроятся пустыни твои, развалины твои, заселятся потомками твоими. Ты увидишь, как в твоей жизни начнет расцветать нечто новое, когда ты поймешь четвертую заповедь, что она является церковью, невестой, что Дух Святой является прообразом субботы. Бог в нем успокаивался. Потом Иисус являлся прообразом субботы. Теперь прообразом субботы является невеста Иисуса Христа. Так что все три личности были субботой. И теперь и невеста является субботой. В всякий человек, не почитающий церковь как теократическую структуру, нарушает субботу. Всякие дети, которые не почитают свою мать, нарушают субботу. Мать в семье – это суббота великая. Глаз, насмехающийся над матерью, выклюют вороны дольни, говорит притча. Вот почему дальше мы будем не злословь отца твоего и мать твою, мы уже говорили. Мы будем встречаться с этим. Итак, суббота великая – это нечто, относящееся к Богу и к его невесте. Я думаю, мы достаточно поняли. Я не буду приводить много мест. Апостол Павел говорит, это образы для нас. Сам день по себе, сам день субботний, он вечный день. И именно день субботний, не ночь субботняя названа субботой, а только день. Христос сказал о церкви своей, вы свет мира, вы сыны дня. То есть он назвал нас днем. И он назвал нас именно седьмым днем. Он является главою полноты, наполняющей все во всем. Сем является слово полнота. В еврейском языке слово сем и слово полнота идентичны, одно и то же. Следовательно, седьмой день – это полнота. Посему Бог и поставил Христа главою церкви, которая есть полнота, наполняющая все во всем. Седьмой от Адама был восхищен, Енох, седьмой от Адама, седьмая труба, семь ангелов. Вы везде встречаете семь церквей, семь звезд, семь светильников. Вы встречаетесь с седьмым днем. Седьмой день – это невеста Иисуса Христа, называющийся днем, называющийся светом. Вы свет мира, письмо Христово. Поэтому, когда мы будем вспоминать об искуплении, мы всегда отдыхаем и почитаем субботний день. Мы искуплены абсолютным искуплением. Никакого прикословия сатана не может оказать. Мы искуплены. Заповедь пятая. «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Если вы обратили внимание, что все заповеди, они не оторваны одна от одной. Они настолько тесно связаны, как будто это не 10 заповедей, а одна заповедь. Вот мы разбираем, а впечатление, как будто мы ту же заповедь разбираем. Говорим о четвертой и спокойно переходим в третью, потому что из третьей истекает она. А практически все истекает из первой. Можно было все 9 устранить, если бы мы понимали, как возлюбить Господа Бога всею душою, всем сердцем, всем помышлением и всеми силами. Нам не нужно было бы 9 заповедей, достаточно одной. Весь закон в одном слове заключается. Возлюби Господа Бога твоего и также ближнего твоего, как самого себя, всею душой. Вот весь закон в этом слове заключается, любовь. И закон был создан с этой целью, чтобы показать, как правильно любить Бога, как правильно любить друг друга. Теперь речь идет об отце. Почему Бог обращается в этой заповеди к детям? Это заповедь к детям. Разумеется, отцы и матерья. Но у них тоже есть родители. Как почитать? Мы уже говорили, как почитать. Некоторые говорят, почитать – это значит слушаться их во всем. Нет. Почитать – это служить им. Служить. Потому что вы не можете слушаться во всем своих родителей, если ваши родители говорят вам о грехе. Дети покаялись, родители неверующие. Они возмущаются, но тем не менее вы должны любить ваших родителей и почитать их, служить им, служить. И если даже есть верующие родители, но невежественные, или же наоборот, они говорят, вот как некоторым нашим членам церкви родители говорят, лучше бы вы в мир пошли, чем в эту церковь. Все равно почитайте ваших родителей, значит, служите им по мере возможности. Когда у вас представляется возможность, и они нуждаются в том, чтобы вы им послужили, послужите им. Вот что здесь имеется в виду. Почитай это служи, не злословь. Как повелел тебе Господь Бог твой. Что же тогда Бог обещает за это? Чтобы продлились дни твои. То есть ты не умрешь преждевременной смертью. И чтобы тебе было хорошо на этой земле. Бог обещает материальное благословение на этой земле. Детям, которые умеют почитать своих родителей. Вы обратили внимание, те народы, которые почитают своих родителей, это не все народы почитают своих родителей, но те, которые почитают, они имеют необыкновенное материальное процветание на этой земле и очень долго живут. А те народы, которые не почитают своих родителей, мало живут, бедно живут и проклятий имеют много. Обратите внимание на израильскую нацию, как они относятся к своим престарелым родителям. Вы никогда не увидите их в доме престарелых. Никогда. Они ведут этого трясущегося старичка, на коляске везут свою маму, прабабушку, быть может, но с каким глубоким уважением и почетом. Смотришь на это лицо, уже ничего не отображающее, бессмысленное, а они к нему с таким почетом. А здесь смотришь, родители в цвете сил с пренебрежением к ним относятся. Родители, которые еще нужны, могли бы помочь. Эти уже ничего не могут сделать, а их чтят, их любят, без них не могут. Такая большая утрата. Вы встречали где-нибудь в газете, чтобы так относились к своим покойникам, как евреи? Посмотрите, полгазеты еврейской любой, то есть покойникам посвящены, дорогому, любимому, незабываемому, и там ему все дифирамбы поют. Вот, нигде умер, не знает даже, где захоронили. Вчера умер, вот, а уже прошло 3 дня, уже и забыл за свою мать. Что это такое? Теперь мы говорим, о, вот они хитрые, вот или что. Потому они и процветают. Потому и процветают, и долго живут. Конечно, я встречал в других народах. Если вы отдельно из своего народа оставите народ свой и не будете жить по стихиям вашей культуры и начнете правильно относиться к вашим родителям, вы увидите на себе в жизни своей благословение. Вы не умрете раньше времени. Есть люди, которые говорят, ну и что умру, быстрее с Иисусом буду. Не забывайте одно, что Бог дал жизнь, и в этой жизни мы имеем возможность что-то взять. Только здесь мы можем духовно возрастать и взять положение, которое будем занимать в небесах. В небесах нету прогресса и духовного роста. Вы скажете, не может быть, может быть. В небесах вы однажды займете вечное положение, которое заслужите и займете здесь на земле. Поэтому не стремитесь и не торопитесь умирать, как бы тяжело ни было, но пытайтесь выйти из-под проклятия, начинайте изменять свою жизнь мышлением вашим обновленным. Слово Божие проходит в ваше мышление, и вы обновляете себя этим мышлением. Почитайте ваших родителей, чтобы вам было хорошо, то есть служите им. Я не говорю о том, чтобы повиноваться иногда в их прихотях. В этом не надо повиноваться. В этом Иисус сказал, я пришел в этом разделить отца и мать. Часто родительская любовь бывает эгоистической любовью. Они хотят вот именно только вот так. Вы можете почитать их. Повторяю, слово «почтить» — это не значит беспрекословно повиноваться. Беспрекословно повинуются маленькие дети. Взрослые должны смотреть по Писанию. Они должны слушаться, пока живут с родителями, но должны по Писанию. Если родители им говорят о грехе, толкают их на грех, толкают их на ложь, прикрыть как-то, они должны сказать, нет, мама или папа, я не могу больше лгать. Я не могу больше лгать. Иногда родители пытаются это делать и толкают детей на эту ложь. Дети долго потом не могут прийти к Богу, говоря о своих верующих родителях, но не видели. Они не хотят быть такими верующими. Лучше я буду неверующим, чем таким верующим, как мои родители. Я не буду долго говорить об этом. Мы обычно говорим это на наших служениях в другой форме и будем продолжать говорить до тех пор, пока есть время совершенствоваться. Следующая заповедь – это «не убивай». Просто сказано «не убивай». И Бог больше ничего не добавляет. Почему не убивай? Кого не убивай? Речь идет о человеке, не идет о животных. Не убивай человека. Ты не давал ему жизнь. Новый Завет говорит, что всякий нелюбящий брата своего, ненавидящий, есть человека-убийца. Завидное слово убивает человека. Слово Божие говорит, не убивай. Это закон. Скажите, а что, поуменьшилось что-то в Новом Завете? Если здесь нельзя было убивать просто, но ненависть как будто бы не написано, не ненавидь. Просто не убивай. А почему Бог сразу не написал им, не ненавидь? Ведь убийство происходит из-за ненависти. Почему Бог дал такой закон? Просто не убивай. Не лучше ли бы было сказать, не завидуй, не имей ненависти, люби брата твоего просто. Почему не убивай? Ведь в Новом Завете нам прямо сказано, что кто ненавидит брата своего, человека-убийца. Каин возненавидел брата своего из-за ненависти, из-за зависти. Зависть родила ненависть, ненависть родила убийство. Что порождает убийство? Почему мы убиваем братьев наших и сестер? Почему клевещем на них и извращаем? Из-за зависти к ним. То ли нам кажется, что неудачно устроились на удобном месте работы, то ли что у него, ну, такая красивая, хорошая жена, мне вот попалась такая, что не знаю, что с ней делать. То ли у нее такой прекрасный муж, а у меня вот, ну, пьяница какой-то, и вот. И мы начинаем завидовать ей. Вот если бы у меня такой муж был, да и я вот могла славить Бога, дайте мне такого мужа. Дайте мне такую жену, и потом увидите, какой я буду христианин. Поменяйте их, обменяйтесь, если бы это можно было. Вы увидели, какие они христиане. Что их христианство не зависит от жены и от мужа. Запомните это. Наше христианство не зависит совершенно от наших мужей и жен. Оно зависит только от Бога и от нас самих. Просто наши жены и наши мужья выявляют, кто мы такие на самом деле. Выявляют нашу падшую природу и не больше. Когда мы рассчитаемся своей падшей природой, тогда мы сможем все пленять в послушание Христу. Наши жены изменятся и наши мужья изменятся. А если не изменятся, то мы сможем подняться, потому что, чтобы их изменить, они должны согласиться на это. Во всяком случае, мы можем подняться и не роптать, и ликовать все равно в Иисусе. Иисус заменит нам пьяного мужа и неверную жену. Вполне может заменить. Не убивай. Поэтому здесь рождается убийство. Есть люди, которые, жаждут, почти что молятся: «Боже, скоро она уже должна умереть. Я же должен все-таки, свободно пожить и жениться на другой». Свободно. Любить любимую женщину. Ошибся я, попала мне женщина, я ее не люблю. С одним пресвитером разговариваю, он говорит: я же не виноват. Меня просто склеили так, братья. Я впал в блуд, они сказали: это твоя жена. А потом рукоположили, А я ее не по любви женился. Теперь Бог же видит, что не по любви женился. Должен же он мне дать теперь жену по любви. Он же Бог любви, я же мучаюсь всю жизнь с ней. То есть она хорошая женщина, говорит. Она хороший человек, хорошая женщина, но я ее не люблю. Слушайте, если она хорошая женщина и хороший человек, вы ее будете любить. Это вы плохой мужчина и нехороший человек. Потому что если бы вы были хорошим, вы бы полюбили хорошую женщину и хорошего человека. Ведь любовь не заключается только во внешнем образе. То есть любовь, она настолько глубока, она любит тончайшие порывы, глубокие порывы, скрытые в человеке, и раскрывает их все время. Вот это любовь. Она все время испытывает, проходит в глубины. Ведь когда Бог даст нам новые тела, эта сфера любви, эта форма будет аннулирована, будет другая форма. И там мы поймем, будем познавать глубочайшие порывы друг друга. И здесь Бог дает нам возможность не убивать, но любить. Как это сделать? Как это сделать, если мои чувства и моя похоть, и моя страсть все время обращена к другому? Как не убивать? Как любить? Потому что ненависть, зависть происходит, и я ропщу, я под проклятием. Мы уже говорили, что Бог обращает внимание не на наши чувства, а на наш разум и на нашу волю. Мы можем вполне приказывать сердцу и выбросить эту мирскую пословицу: «Сердцу не прикажешь». Мы можем приказывать похотям и страстям. Не называйте похоти и страсти своим сердцем. Ваше сердце – это ваш просвещенный дух. Это освобожденная воля. Поэтому вполне можно приказывать. Страсти и похоти можно взять в узду, обуздать. И научить, чтобы они повиновались вам и стали просто желаниями и хотениями, которые подвластны здравому рассудку. Страсть и похоть – это сильное чувство, которое берет власть над здравым рассудком. А желание, просто желание, здоровое желание, оно находится под контролем здравого рассудка. Я вполне понимаю притяжение противоположных полов. Как только похоть и страсть, она выходит за пределы, захватывает рассудок, и вы впадаете в грех. Но здоровое желание всегда держится в вожжах здорового рассудка. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Все могу, все могу. День прожила, слава Богу, второй день проживу. Сатана говорит: не проживешь, не сможешь. Не сможешь, смогу во имя Иисуса. Еще, еще. Смотришь, проходят годы. Он говорит: не проживешь. Сатана, я уже прожила 50. А ты говоришь: не проживу. Мой Бог, сохранивший меня до 50, до 60, до 70 лет, сохранит меня и в доброй старости проживу, сатана. Страсти иногда могут воевать и в пожилых людях, пожилого возраста. Они смущаются, им стыдно, откуда они пришли. Они любят Господа, и вдруг откуда-то это приходит. Проказа, не думают, что со старостью это должно быть аннулировано. Многие люди так и говорили: некоторые грехи мы оставили, а некоторые грехи нас оставили. Они думают, со старости их похоти и страсти оставляют. Нет. Мне один старичок, я был отроком, не понимая, что он говорил, он: помолись, пожалуйста, ты святой, может быть, Бог тебя услышит. Сатана меня жмет, не могу, что со мной делает. Я не пойму, что с дедуней творится. 30 лет отсидел, а теперь что-то и без жены был. Я говорю: что он жмет, что он так сжимает вас? Сыночек, жениться хочу. Стыдно уже за 80 лет, да и я не способная, а хочу. И вот настолько, говорит, что вот только все заслоняет, я не сплю, я мучаюсь, я ворочаюсь и не сплю целую ночь. Почему такое? Потому что не было учения о устранении души, не было учения о том, чтобы отрекаться от суетной жизни, переданной от отцов, и вдруг эта жизнь проявила себя в старости. Поэтому будем благосмотрительны, будем смотреть на Слово Божие. Бог хочет, чтобы мы начали жить по Его Слову. Усилием воли, своими устами, освобожденной волей, вы начинаете говорить, когда подходит зависть какому-либо человеку, святому Божьему человеку. Скажите: «Да благословит тебя Господь! Боже, да будет он благословен пред лицом твоим!» А душе своей скажи: «Во имя Иисуса Христа я повелеваю тебе замолчать! Обращайтесь к себе с повелением! Я повелеваю тебе замолчать, скверный человек! Я не исхожу от тебя, я исхожу от нового человека! Он благословен, и пусть будет благословен, слава Богу! Ну а ты, моя судьба в руках моего Господа, придет и моя звезда, придет и мой час! Но пусть будет моя сестра благословена с таким хорошим мужем, с такой хорошей женой, пусть будет мой брат благословен, с такой хорошей работой!» Вот, не буду ему завидовать. Не завидуйте, потому что зависть рождает это. И когда в зачатке мы ее убиваем, отрекаемся от нее и прощаем, тогда мы не убиваем. Потому что когда мы носим обиду, мы тоже убиваем. Не только зависть убивает, обида тоже убивает. Это второй фактор, когда мы убиваем, становимся убийцами и нарушаем заповедь. У нас появляется ненависть к человеку, который обидел нас. Мы ему не завидуем. Но боль, которую он нам причинил, и на почве этой боли у нас появляется ненависть. Он нас оскорбил, он нас обманул, он бесчестно повел себя с нами, бестактно унизил, оскорбил. И у нас появляется недоброжелательство, ненависть к нему. И когда мы начинаем плакать и страдать из-за этого, то мы наказываем себя за грех этого человека. Скажите: «Господи, я прощаю его». И обходите тогда этого человека, будьте осторожны. Потому что есть люди, которые будут ранить вас. Правильно любить – это не значит все время на рожон идти к ним. Если вы видите, что они укусят вас или плюнут вам в душу, не надо раскрывать всегда. Пожалуйста, можешь плевать сколько угодно. Закрывайте ваше окно. Написано прямо: «Остерегайтесь людей, если они делают зло». Не раскрывайте вашу душу людям, которые делают зло. Помочь выйти из зла – это одно, а другое дело, когда вы не можете помочь ему. Он просто насмеется над вами, он просто обворует вас и больше ничего. Будьте осторожны с такими людьми, несмотря на то, что они называются христианами, быть может, члены одной и той же церкви, не имеет значения. У вас появится ненависть к ним из-за того, только что вы совершили добродетель, и это добродетель, они насмеялись над вашей добродетелью, у вас появилась обида, ненависть, и таким образом эта обида убивает их, потому что они не могут теперь прийти. Вы законно обижаетесь, и Бог законно имеет против них нечто. Они не могут прийти теперь к Богу. Но если вы их простите, то тогда Бог сможет еще что-то с ними делать. Поэтому будьте всегда осторожны, не убивайте. Далее говорится: не прелюбодействуй. Не прелюбодействуй. Мы так много говорили об этом. Религия считает только один грех. У нее нет другого греха, кроме блуда и прелюбодеяния. Она помешалась на этом грехе. Все грехи у нее сводятся только к одному прелюбодеянию и больше ни к чему. Это самый страшный грех для религии. Почему человек прелюбодействует? Потому что у него нет любви. И не обязательно прелюбодействовать в буквальном смысле слова. Слово Божие вменяет прелюбодеяние в Новом Завете, если женщина или мужчина смотрят друг на друга с вожделением. Есть неправильные взгляды, неправильные понятия относительно того, как смотреть. Я часто встречал молодых людей, молодых супругов, которые обращались ко мне, ревнуя свою пару. Вот, говорит, она сидит и глазеет по другим братьям. Или же на нее смотрят. Вот они смотрят на нее, и я же вижу, что как они на нее смотрят. Он ревнует ее. И она тоже смотрит на них и улыбается. Она с вожделением смотрит на них. И они оба пришли и говорят: что значит смотреть с вожделением? Слово «вожделение» – это желать быть с этим человеком. Не просто смотреть, что там нравится, а желать быть с ним в одной постели. Вот это есть вожделение, когда человек умственно, то есть в уме, образно рисует себе этот половой контакт. Это есть блуд, это есть прелюбодеяние. А просто если вы смотрите друг на друга, ну в этом нет никакого греха. Но есть люди, которые, не понимая, значит, вот должен идти и никого не видеть, и смотреть вот так вот пред собой, вот ни на кого не смотри. Потому что мне часто иногда сестры говорят, если просто на кого-то вот заметит муж, что я с кем-то говорю, или просто на кого-то посмотрела, все. Иногда мужья жалуются, вот никуда нельзя смотреть, вот сиди только в одну. Если куда-то посмотрел, куда смотришь? Я и не заметил, что там кто-то проходил, смотрел совершенно на другую вещь. Нет, ты смотрел на нее. Да не смотрел я на нее. И вот постоянно эти ссоры, постоянно вот это недоброжелательство. Но Слово Божие говорит, не прелюбодействуй. И оно говорит не к рядом сидящему, который должен контролировать меня, чтобы я не смотрел по чужим женщинам, а чтобы я сам за собой смотрел. Когда мы начинаем контролировать нашу жену, чтобы она не смотрела на чужих мужчин, или же нашего мужа, чтобы он на чужих женщин, это неправильно. Мы помогаем ему прелюбодействовать. Мы развиваем в нем это. Он еще больше будет прелюбодействовать, она еще больше будет этого желать. Вы возбуждаете таким путем в них похоть, которая, быть может, вот-вот загорается и потухла бы сама по себе. Человек борется сам с собою. Не говорите ему, не намекайте, сделайте вид, что вы не заметили. Вам больно, сделайте вид, что вы не заметили. Если вы заметите и скажете ей или ему, запомните, вы возбуждаете только в нем. Это опасно, потому что Слово Божие говорит, не наблюдай за прелюбодействующим и не стереги его, а ты не прелюбодействуй сам. Значит, мы сами должны контролировать себя. Никто не может контролировать нас. Они могут контролировать, и я могу сидеть и смотреть. Но как только не будет ее рядом, я спокойно могу расхаживать моими глазами. Как недавно сегодня мне один брат говорит, захожу, а там один пастор журнал просматривает. Увидел нас, раз бросил сразу в сторону. Ну, говорит, потом нашел, мы посмотрели, что это за журнал. Смотрим, порнографический журнал. Я понимаю, он мог случайно брату попасться на работе, и тот заглянул, и вдруг увидел, братья идут. Что сейчас они о нем подумают? Порнографический журнал рассматриваю, раз его в сторону. Вот. Нет, я не осуждаю сейчас ни ту, ни другую сторону, но когда вы берете в руки, вы же видите, что уже это порнографический журнал. Его ж видно уже. Уже можно дальше не рассматривать. Все. Посмотрели? Все. Выбросил и все. Потому что святым очам твоим чуждо, не свойственно смотреть на беззаконие. Потому что мы намеренно отвращаем наши очи от беззакония. Не прелюбодействуй. Все то, что связано с прелюбодеянием, возжигает низкие инстинкты плоти. Мы должны избегать этого и больше находиться в уединении и в тиши с Господом. И наслаждаться. Сатана попытается выбить нас из этой колеи. Но мы сами должны бодрствовать. Не прелюбодействуй. Далее говорится, не кради. То есть не будь вором. И я сразу с первого начну. Самое первое воровство. Очень многие не любят, они согласны что угодно, но самое первое воровство, которое мы совершаем, это у Бога. Можно ли обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Вы скажете, чем обкрадываем тебя? Десятиною и приношением. Принесите все десятины, все приношения в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Значит, речь идет о том, что не кради, мы можем воровать у Бога. Вот теперь я представляю людей, которые воровали у Бога, сказать, Господи, да мы же не могли на небо проникнуть, да ты же не живешь этим. Тем не менее, Бог объявил, что это принадлежит мне. Вот представьте, человек, который ворует у государства, не платит таксы. Что ему будет, когда государство узнает об этом? С него все возьмут, введут в компьютер. Если не сможет заплатить, он попадет за решетку, в тюрьму. Он опозорится, закроют все его дело, все его предприятие и возьмут у него еще штраф сверху дадут. Если государство делает так, то тем более сделает Бог. Теперь Слово Божие говорит, кому честь – честь, кому оброк – оброк. Позволительно ли давать подать кесарю? Иисус сказал, позволительно подать кесарю давать. Раз кесарь вас завоевал, он имеет право налагать на вас любую подать. Вот какую наложить, запомните, что я контролирую эти подати. Вы скажете, этот налог слишком большой. Встречал одного брата, говорит, я знаю таких святых Божьих людей, пророков. Ух, они воюют, они таксы не платят, Бог им открыл таксы не платить. Дьявол им открыл таксы не платить. Жить в государстве, пользоваться всеми благами государства, а таксы не платить. Идите тогда в пустыню Воровийскую и живите, не платите таксы. Пожалуйста, там не нужно таксы платить. За воду, за канализацию, за эти магазины все роскошные, за асфальтированные улицы, за озеленение. Не надо, иди вон в лес и живи в лесу, таксы не надо платить. Уходи туда в лес. Нет, он хочет жить здесь, а таксы не платить. Нет, Слово Божие говорит, кому оброк, оброк, это уже в Новом Завете. Кому честь, честь. Значит, мы не должны воровать у государства. Люди, ворующие у велфера, находятся в грехе. Прекратите воровать и лгать. Начните жить верою. Я понимаю, нелегко двинуться, сделать первый шаг, но многие из нас двинулись и не проиграли. Если бы они двинулись раньше, их благословение сейчас было бы выше, чем оно сейчас. Чем дольше мы сидим, будучи хорошими руки и можем работать, я не говорю о больных, я не говорю о престарелых и пенсионном возрасте, они будут благословены на велфере. Я говорю о тех людях, которые совершенно здоровы и пользуются то, что нарожали детей и могут теперь сидеть на велфере. Ну что, я пойду, дадут мне 6 долларов, когда велфер мне дает 12, 11. Вот если мне дадут 13, чтобы хотя бы на доллар выше, чем мне платит программа, тогда я пойду. Слушай, иди на 5, остальное тебе будут доплачивать. Исполни волю Божию, начни жить верою. Не кради. Государство дает тем, которые не способны. Если ты способен и не работаешь, ты крадешь у государства. Ты вор. Это второе. Первый вор у Бога, второе у государства. Третий вор, который ворует везде, подряд. В магазине зашел, лежит хорошо, вещь смотрит, никого не видно, взял. Пригласят по телевизору посмотреть, как взял. Они верующие, телевизор не смотрят. Мы, говорит, верующие, телевизор не смотрим. Друг у друга воруют. Не кради. Это заповедь, которая говорит, что вор Царство Божие не наследует. Откуда пришло вообще воровство? Вот мы иногда думаем, да это немножко, ничего. Но Бог же видит, что у меня такое обстоятельство, что нужно. Слово Божие называет, во-первых, вором самого сатану. Он вор, он приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. И когда вы немножко воруете, вы становитесь на одну платформу с дьяволом-вором, и вы исполняете волю его. Ему не надо, чтобы вы были вором в законе. И этого ему совершенно не надо. Он не требует от вас, чтобы вы были вором в законе. Достаточно, чтобы вы имели нечистый велфер, чтобы вы где-то своровали, где-то в магазине, где-то вам передали. Он намеренно сделает так, что вы придете в магазин, вот, и вам продавщица вот, не заметит и вот, передаст вам. Сдача вам нужна 5 долларов, она вам 55 даст. Слава Богу, Бог послал, скажете. Нет. Скажите, вы меня обсчитали? Я когда так говорю, мне обсчитали. Нет, правильно, я говорю, нет, обсчитали. Вы мне дали лишнее. Когда наконец узнают, что лишнее, потому что они не привыкли и возмущаются. Потом, наконец, когда видят, что я им доказываю, что обсчитали, что лишнее дали, у них дар речи пропадает. У меня много раз так было, сатана пытался меня брать. Придешь домой, смотришь, посчитал, смотришь, тебе посчитали неправильно. То есть передали тебе, мало взяли, не столько. Возвращаюсь с этим васитом, говорю, посмотрите, вы мне неправильно, пожалуйста, возьмите назад. Скажут, ну это просто ты рисуешься. Говорите как угодно. Я хожу пред Богом. То есть Слово Божие хочет, чтобы мы ходили пред Богом, не воровали, не друг у друга. Попроси лучше. Спроси своего начальника, можно я это возьму? Они же все равно выбрасывают. Нет, ты спроси, ты ж туда не ложил? Спроси, можно я это возьму? Пожалуйста. Я заплачу, сколько оно стоит. Не надо, возьми так. Тогда бери, раз разрешили. Вот. Или говорит, мне разрешил, говорит этот мой начальник, кто только сказал, возьми так, чтобы босс не заметил. Ну тогда нет, тогда пойди к боссу, потому что раз здесь еще есть тот, кто замечает, и надо взять, тогда вы оба, значит, возьми, я тебе, то есть я закрою глаза, а ты бери. Так не берите. То есть будьте до конца христианами, будьте до конца как Христос, никогда не берите того чужого, что вы не крали. Это не значит, увидели, валяется, вы идете по улице, нельзя подобрать. Нет, подберите. Посмотрите, может, кто-то потерял. Нет, возьмите себе, потому что нашли оно. Но непосредственно красть очень опасно. Существуют еще такие воры, которые любят воровать красивые песни и приписывать себе, красивые мелодии и приписывать себе. Это я сочинил. Это я сочинила. Это Бог дал мне. Думаю, так кому же Бог дал? Вот у нас уже приходили, здесь пели в церкви. Один говорит, это вот я составил. Другие приезжают, это я составил. Думаю, так кто ж из них составил эту песню? Вот кто ж из них, вот, ну, это я наложил мелодию. А когда начинаешь рассматривать, многие мелодии из опереток взяты оттуда, отсюда, в общем, соединили, залатали по вдохновению. Я уже говорил, у нас один брат запел, не слышны в саду даже шорохи, не слышны страдания Христа. Мелодия та же и начало тоже. Говорит, по вдохновению я. Но это крайность, я беру крайность. Но у нас есть люди, которые более образованы, и они, видите, для того, чтобы действительно, надо молиться. Просто не сочинять, а молиться. Когда вы молитесь, по вдохновению может прийти. Конечно, может быть какой-то аккорд или какое-то колено быть, но по вдохновению это совершенно другое. Есть вещи, которые сатана выкрал у христиан. Из музыки христианской выкрал, обезобразил, исказил ее, внес действительно какую-то часть красивейших аккордов, а потом заслонил ее другими. И поэтому здесь нужно иметь мудрость и нельзя быть крайним. Но и здесь можно воровать. Я много встречал людей, которые воруют, допустим, вот они воруют у тебя с проповеди что-то. Им нравится просто словосочетание, образ какой-то. Они его берут, извращают что-то, вносят свое, и не следует за тобою. Если они полностью следуют за тобой, это не есть воровство. Но если они частичками берут, воруют, а остальное отбрасывают. А мы, говорит, принимаем то, что можно, а то, что нельзя, не принимаем. Извините. Если я неправильно говорю, то все, что я говорю неправильно, ничего не принимаете. А если принимаете, то чего частями принимаете? Принимаете все. А мы немного у Людяева, немного у тебя, немного у того, немного у того. В общем, мы винегрет будем Божий. Потому что есть христиане, которые любят винегрет. Слово Божие говорит, не кради. В Слове Божьем есть только одно. Либо вы должны полностью последовать за апостолом Павлом, либо совсем не следовать. Лучше было бы этим людям не познавать правду, нежели познавши обратиться назад от преданной им святой заповеди, исказить ее и добавлять свое от того, от другого и от третьего. Бог сделал так, чтобы мы следовали за кем-то, чтобы мы не брали немного у того, немного у этого, а чтобы мы следовали полностью, поставили себе маяк, чтобы Бог нам сказал, вот это твой учитель, и иди за ним. Вы скажете, учитель Дух Святой, но Дух Святой поставил учитель, поставил нам учителей в церкви, которые могли бы нас учить. Не кради. Не произноси ложного свидетельства, следующая заповедь, на ближнего твоего. Не произноси ложного свидетельства. Вот этим как раз сегодня кишит христианство, ложными свидетельствами. Просто кишит. Даже в самой лучшей среде его проявляется это. Но слава Богу, что мы умеем каяться. Когда Дух Святой начинает просвещать, мы умеем каяться и выходить и говорить, я плохо отозвался о моем родственнике, или я каюсь. Слава Богу за это. Но это единичные случаи покаяния, к сожалению, единичные, а ложных свидетельств просто каскад, водопад. Лично сам видел, лично сам слышал. Ничего не видел, ничего не слышал, передал другому. Тот тоже, в свою очередь, лично сам видел, лично слышал. Ничего не видел, ничего не слышал. Передают из уста в уста. Такие вещи, которых вообще, ну, люди с легкостью сегодня доверяют друг другу. Не верят Богу, не верят Слову, верят ложным пророчествам и очень легко верят друг другу. Ну, ты же знаешь, что он лжец. Чего ты веришь ему? Если что-то такое, что и тебя задевает, значит, в это он верит. Сходятся баптисты-пятидесятник. Находят почву общую, начинают злословить наше служение оба. Хотя оба, пятидесятник говорит, баптисты не спасутся, а этот баптист смотрит тоже так на пятидесятников. Но когда они встретились, и речь зашла о нашем служении, здесь они уже соединили душа в душу, и давай клеймить. А третий баптист им говорит, слушай, ты не находишь здесь параллель между саддукеями и фарисеями, которые Христа ненавидели? Вы же антиподы. Чего это вы, ненавидя одного, взъелись на него? Тем более, лично не зная его, не видя его, находясь где-то вдалеке, чего вы так неистуете? Этого человека толкнуло. Это дало ему толчок. Он увидел, здесь что-то не то. Почему бросают все камнями? Ложь никогда не забрасывалась камнями. Истина всегда камнями забрасывалась. Истина всегда грязью забрасывалась. Истина всегда искажалась. Ложь всегда представала в красивых, пышных одеждах благочестия. Поэтому не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. Не соглашайся с ложными свидетелями. Хотя иногда это престижно согласиться. Вы знаете, что это не так, но не соглашайтесь. Пусть это будет непрестижно. Я буду заканчивать, чтобы у нас осталось на следующее богослужение уже какая-то новая тема. Здесь далее говорится, не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего. Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях, и дал их мне. Я не буду дальше читать, на этом мы сегодня закончим. на этой последней заповеди «не желай чужого», то есть не желай того, что не твое, не желай того, что тебе не принадлежит. Будет ли это дом, будет ли это жена, будет ли это муж чужой, будет ли это вол чужой, не желай его. Иногда появляются такие незаконные желания, но Слово Божье говорит, слово «не желай» относится к воле, а не к чувствам. Если бы относилось это к чувствам, вы не можете просто не желать, если появляется желание. Но здесь речь идет к воле. Воля может сказать: «Я этого не хочу, это не мое, это не принадлежит мне». Вы должны прямо громко свидетельствовать сами себе. Если появляются в теле позывы такие, желания иметь, скажите: «Это не твое, это тебе не принадлежит, у тебя есть лично твое, довольствуйся твоим, довольствуйся своим мужем, довольствуйся своей женой, своим домом, своим валом, своим полем, своим ослом, довольствуйся, не желай машины ближнего твоего. Я хочу точно такую, как у него, точно такой дом, как у него». Зачем тебе точно такой? В свое время Бог даст тебе, может быть, лучше. Нет, точно, нет, может быть, Бог лучше даст. А если хуже, почему ты думаешь, что хуже? Ведь все, что дает Бог, все прекрасно, но оценивается не потому, большое оно или маленькое, сколько оно стоит. Не желай вот здесь, не желай этого всего. Когда мы видим, мы нарушаем заповеди Господни, мы желаем, и нет возможности, чтобы иметь, и мы впадаем в искушение и в различные похоти и страсти. Почему Бог говорит «не желай»? Потому что любит нас и знает, что это страдание, это мучение, это порок, и хочет избавить нас от этого. Поэтому мы сейчас споем еще все в наше время, у меня немного записок. Брат Аркадий, написано: «Принесите все десятины в дом хранилища». А как тогда, когда не было этой церкви? Ведь нельзя вспомнить, сколько я должен Богу за раньшее время. Вы знаете, что когда не было такой церкви, которая учила так, то Бог и не вменяет вам, и не надо вот возмещать за то время. Бог хочет, чтобы мы сегодня были послушны тогда, когда эта истина пришла к нам. А за то Бог нам не будет говорить, вот когда не было. Не было только по той простой причине, что эти церкви не могли этого проповедовать, потому что там не было божественной структуры. Они просто говорили: соберем на нужды церкви, и все. Вот на нужды церкви. Они не говорили по Писанию, какие нужды церкви. Соберем и принесем Богу, исполним Его повеление. Это Божие принадлежит Богу, и принесем в дом Его для Господа. А там уже разберутся, где нужды церкви, а где какие еще нужды. Поэтому будьте спокойны. То, что происходило раньше в невежестве, Бог то не будет вспоминать после того, когда вы стали на путь истины и стали приносить в дом хранилище, чтобы в доме его была пища. Брат Аркадий, может ли жена учить глупого мужа, конечно, после того, как своего научила? То есть я, наверное, так понял вопрос. Вообще, может ли учить жена? Но не глупого мужа, вообще учить. Вообще, по Слову Божьему, жена вообще учить не может. Но Слово Божие под женою имеет в виду не буквальную женщину, а человека, верующего, мужчину или женщину, не вошедшего в совершенные лета в духе, в духовный образ, в мужа совершенного. Если эта женщина, сестра, вошла в эту совершенную волю и познала Господа, то она может учить. А если этот мужчина не вошел в эту волю, то он не может учить. Потому что не все в церкви могут учить, хотя они и мужчины. Никогда ни в какой церкви не видел, чтобы все мужчины могли учить. Правда, встречал это, возможно, в маленьких группках. Но позвольте, если в большом собрании все мужчины начнут учить, тогда все женщины просто с ума сойдут. Потому что это невозможно, и мужчины тоже. Потому что есть такие люди, которые, ну, они не годятся в учителя, они не призваны быть учителями. Одни вам устроят заупокойную, третьи вас в кошмары какие-то поведут, третьи вам просто колыбельную споют, вы будете спать, и все. Они ничего не будут учить. Третьи просто истории какие-нибудь будут рассказывать, сказки будут вам читать, фантазии, мечты рассказывать. Учить могут только те, которых Бог сделал учителями, которых Он сделал пророками. Павел определенно и ясно говорит, что он говорит о том, он говорит о пророках, что учить могут пророки, учителя, которым Бог это дал. Он говорит о людях, об этих женщинах. Он говорит: разве до вас достигло слово или от вас вышло? Такими словами, учить может тот, от кого выходит слово, а выходит оно от того, кто его получает от Бога. Если сестра получает от Бога слово, благослови ее Бог, пусть проповедует и пусть учит. А если брат этого не получает, и только потому, что брат, это не значит, что...